вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть художественного чтения по мотивам рассказа Ареста Сомова «Юродивый» из книги «Скажи мне, Господи, путь мой».
В шуму празднества Мельский скоро позабыл неприятное впечатление, оставленное в нем внезапным появлением, словами и выразительным телодвижением юродивого. Он был отменно весел, шутлив и танцевал очень много. Между девицами, украшавшими собою бал, отличалась от всех Софья Ластинская. 18-летняя красавица, богатая невеста и лучшая танцовщица в городе. Софья была хорошо воспитана, умна, с добрым сердцем. Но на все эти добрые качества набрасывали темную сетку ее кокетства, ветреность, или лучше сказать, легкомыслие и невоздержанная охота поострить язычок на чужой счет. Мельский имел и сам эту последнюю слабость, и потому на всех балах, где им случалось быть вместе, в танцах и между танцами, они всегда находили случаи сообщить друг другу колкие свои замечания насчет других танцовщиков и танцовщиц. Иногда, поглядывая на бастонные и вистовые столики, перебирали они сидевших за ними смешных старушек и спорщиков-старичков. Часто язвительная улыбка Мельского или громкий неосторожный смех Софьи обличали перед другими то, что они говорили между собою в полголоса, а провинциальная щекотливость заставляла многих думать и часто впопад, что тут говорилось на их счет. За что в отплату мстительное самолюбие осмеянных ими или считавших себя осмеянными называло их неразлучными. И в самом деле, шутя над другими, Софья не обращала внимания на себя. Она не замечала, как часто и неосторожно искала глазами Мельского между танцующими, как часто садилась поодаль от других, чтобы приберечь ему место подле себя. Мельский не был из тех молодых самолюбцев, которые всякую малозначащую благосклонность пригожей женщины перетолковывают в свою пользу. Однако ж столь явное к нему предпочтение Софьи не укрылось от наблюдательных глаз его. Софья была молода, прекрасна, образована, с живым пылким умом, но по странному противоречию сердечных склонностей все их отношения друг к другу ограничились взаимною охотою шутить насчет других. Сердце Мельского до сих пор молчало или искало в Софье других качеств, лучше тех, которые он знал в ней по светскому знакомству.
Легко можно догадаться, что и на бале у графини Верской неразлучные скоро отыскали друг друга. В нескольких танцах сряду были они точно неразлучны, и завистливая молодежь и обиженные самолюбие шепотом между собою пророчили уже им скорую свадьбу. Как и часто случается, они, шутя насчет других, не замечали, что и над ними подшучивают. К концу бала стали собираться пары на котельон. Мельский подле Софьи и, благодаря длинным расстановкам бесконечного танца, острые их замечания в полной свободе переливались от одного к другой и наоборот.
Вот самая большая красавица. По крайней мере, по росту. Похвалитесь хоть одним гренадером вашего полка, который бы в кивере и со всей вытяжкой мог с нею поравняться.
Зато какой у нее крохотный кавалер. Он ей ровно в полталии. Посмотрите, как бедненький мучит свои ноги, чтобы не отстать от нее в вальсе. Но мудрая природа везде любит уравнение. Оба они вершковой мерою составляют полную пару танцовщиков среднего роста.
Ах, посмотрите, посмотрите на эти желто-серые глазки. Как приманчиво они вертятся под белыми ресницами. Бедняжки, и им кажется, что могут кому-нибудь понравиться.
И как видно, они не ошиблись. Видите ли, как этот длинноногий немчик, кавалер той дамы, около нее увивается. Браво! Он говорит ей нежности. Это видно по немецкому патетическому выражению глаз его и лица.
Полюбуйтесь, жар птицы, пунцовые цветы на голове, пунцовое платье, пунцовый румянец на щеках и почти пунцовые волосы. Вот ей-то пристал эпитет «красная девица».
А поджаристому ее кавалеру? Горе-богатырь! Право ему вальс кажется похоронным маршем. Так он наморщился и такую плаксивую сделал из себя маску. Слушая и делая также замечания, Мельский заметил, что Софья иногда со смехом от его шуток, иногда с весьма важным видом оглядывалась назад. Там стоял в нескольких шагах от них артиллерийский офицер, держал палец у рта, как будто бы грыз себе ногти, и сурово посматривал то на Мельского, то на Софью. Всему бывало конец. Екатерион, иногда продолжающийся до утра, особливо в провинциях, на этот раз кончился довольно скоро. Софья скрылась от глаз Мельского, а он, желая подышать свежим воздухом, пошел к стеклянным дверям, ведущим в сад. Там артиллерийский офицер, как видно было, выжидавший его, заступил ему дорогу. «Позвольте?»
«Позвольте наперед узнать от вас, милостивый государь, что говорила вам и чему смеялась ваша дама?»
«Ха! Вот хорошо! Разве эта дама поручена в ваш надзор? Да если бы и так, то надеюсь, что вы столько знаете законы рыцарские...»
«Милостивый государь, я требую от вас не пустословия, а дела...»
«А я требую от вас, сударь, сказать мне, где вы взяли право меня допрашивать».
«Я покажу в свое время.
А я покажу, как умею отделывать навязчивых допросчиков».
«Дерзкий! И слово за слово шум сделался сильнее и сильнее. Около двух офицеров стеснился кружок любопытных. Все расспрашивали, отчего начался спор, но ни Мельский, ни артиллерист не могли и не хотели открыть коренной причины ссоры. Как и всегда в этом случае, нашлись услужливые примирители и ревностные поджигатели той и другой стороны. Сослуживцы Мельского твердили, что для чести их мундира это дело должно кончиться дуэлью, и дуэлью смертную. Защитники артиллерийского офицера говорили тоже. Оба противника сами того искали и хотели. Тут же вышед в сад, назначили секундантов и свидетелей. Место поединка в роще, на второй версте от города. Оружие – пистолет, до смертельной или очень тяжелой раны. И время на другой день в 7:00 утра. Не было больше путей к примирению. Не было способа объясниться и виноватому извиниться перед правым. Все было условлено и положено. К счастью, женщины узнали только, что был спор, а как, за что и чем должен кончиться, о том из предосторожности им не сказали. Оба противника с их секундантами и свидетелями тотчас уехали с бала.
Софья искала глазами Мельского и, не находя его, дивилась его раннему отъезду. Она и не подозревала, что была хотя и не вовсе невинную, но неумышленную причиной того, что он должен был выставить грудь против пули.
Приехав домой, Мельский сел перед письменным своим столом и не думал уже ложиться в постель. Он призвал своего слугу, велел подать пистолеты, сам их осматривал, выбирал и примерял пули, готовил заряды. Но природа брала свое. Дело, так сказать, валилось у него из рук. Пули падали на пол, а порох сыпался мимо патронов. Крайняя его растерянность, или справедливее отсутствие всякой посторонней мысли, кроме предстоящего поединка, была бы заметна, и не для таких пытливых глаз, какие были у Игнатия, слуги его.
С первого взгляда по приезде барина Игнатий заметил уже перемену в лице его. Отрывистые приказания, поминутно повторяемые и отменяемые, изменившийся голос, требования пистолетов и зарядов – все это помогло ловкому слуге разгадать страшную истину. Он не смел спросить о том своего барина, но, привыкший с малолепства быть при нем и, несмотря на небольшие свои проказы, будучи к нему искренно привержен, он вышел в переднюю и заплакал горькими слезами. В это время послышался сильный стук у наружной двери. Игнатий вздрогнул, холод рассыпался по всем его членам, однако ж он вышел и отпер дверь, чтоб узнать, кто стучался. Это был Юродивый.
Василь говорил тебе, ровно за неделю будешь плакать. Вот, и должен плакать. Добрый господин дает полную горстью и никогда не считает, да.
И сими словами пошел он прямо в комнату Мельского. Игнатий не имел духа остановить его.
Мельский все еще сидел за письменным столом, как бы в окаменении, устремя неподвижные глаза свои на стол, на котором лежала перед ним белая бумага. В лице ни кровинки, дыхание с каким-то напряжением вырывалось из груди. Изредка только легкий судорожный трепет пробегал по его членам. И тогда тонкая краска вдруг вспыхивала на щеках его и вдруг погасала. «А, это ты! Что скажешь?»
Да.
Василь только покачивал тихо головою и не говорил ни слова.
На, поделись с бедной братьей и помолитесь за меня.
Поздно. Однако ж Василь отделит братью. Пусть так. Да. Была не была. От нее не уйдешь. Рано, поздно. Все равно. Была не была.
Мельский смотрел на него в недоумении. Было ли то приправленное по-своему утешение со стороны Еродиева, или другая какая мысль вертелась в расстроенной голове его, Мельский не мог отгадать. Бог же с тобою!
Бог и с тобою.
Юродивый обернулся, пошел к дверям, подняв руки к небу, и при выходе сказал только как бы на что решившись.
Но!
Появление его рассеяло раздумья Мельского. По уходе Юродивого он принялся писать. Потом позвонил, и Игнатий с заплаканными глазами явился на зов своего барина. О чем ты плакал?
Да так, сударь, да так. Что с вами? Что с вами, вот что со мной будет?
Да ты добрый малый. Живи хорошо, веди себя честно. Вот тебе покамест. На жизнь-то хватит. А это письмо отдай, если что случится, моему дядюшке.
Игнатий расплакался и разрыдался пуще прежнего. Целовал руки своего барина, клялся, что ему будет житье не в житье, если не станет доброго его господина.
Мельский был очень растроган. Часы между тем текли своим нерушимым порядком. Первые лучи солнца проникали уже в спальню Мельского. Он поднял шторы, открыл окно в маленький садик своей квартиры. Ранние птички чирикали в садике. Утро было прелестное. Роса светилась на зелени. Мельский высунул голову в окно и снова впал в задумчивость. Он думал, что, может быть, это последнее утро в его жизни, что он не будет уже всей вечер провожать глазами заходящего солнца, и ночь, беспрерывная ночь, протянется над ним до бесконечности. Неизвестность будущего, страшный шаг, который должно было ему переступить, все это толпилось в его воображении и тягчило сердце непомерным гнетом. Долго оставался Мельский в всем положении. Легкий удар по плечу вывел его из забвения, вздрогнув, он оглянулся. Перед ним стоял Свидов, его секундант. Поодаль оба свидетеля поединка с его стороны, офицеры их полка.
Ну, полно рассуждать о суете мира сего, а?
Ну чего?
Теперь половина шестого, нам остается полтора часа. Вели нам подать чего-нибудь перекусить. Тебе, брат, не прогневайся, не дадим, поговей покамест. Такие игры разыгрываются на тощий желудок.
В решительных случаях спокойствие и веселое расположение духа одного товарища сильно действует на прочих. Так и здесь было. Три офицера весело принялись за поданный завтрак. Мельский сел с ними, хотя и ничего не ел. Свидов оживлял беседу. Он шутил, смешил своих товарищей насчет Мельского, говорил, что он нарочно постарается выкроить себе такую плаксивую личину, потому что собирается отпевать своего противника и тому подобное. Смех прилипчив. Мельский сам развеселился, особливо, когда к концу завтрака Свидов, а за ним и оба другие офицера, налив полные стаканы вина, приподняли их и громко воскликнули:
«Твое здоровье, Мельский!»
«Отблагодарю вас, господа, через два часа, а не прежде».
«Ого, друзья! Сколько мы бражничали! Половина седьмого!» «Мельский, вели подать свои пистолеты и заряды. Я как распорядитель жизни или смерти твоей!» «Не бледней, милый друг!» «Ну!»
«Пистолеты осмотрены, лошади поданы».
«Хочу свидетельствовать, все ли?» «Да».
«Хочу свидетельствовать, все ли боевые снаряды в должной исправности».
«Пистолеты осмотрены, лошади поданы». И через 10 минут четверо товарищей были уже за городом. С каждым шагом ближе к месту поединка звук копыт конских о землю звонче и звонче отдавался в ушах Мельского.
Однако же он был бодр. Естественная или умышленная веселость Свидова и других офицеров, с ним ехавших, придавала ему дух. Приближаясь к назначенному месту, они заметили пыль по дороге и скоро увидели, что следом за ними неслись на всех рысях несколько человек. Это был противник Мельского и его ассистент.
«Мы их опередили. И, кстати, покамест отдохнем и сгладим последние морщины с лица у Мельского».
Но Мельский был уже не тот. Решимость, понятие чести и чувство оскорбления придали ему необыкновенную отвагу. На лице его сияло совершенное спокойствие. Он очень свободно расхаживал и холодно но вежливо поклонился прибывшему в эту минуту товарищам его противника.
Свидов и секундант артиллерийского офицера сошлись, передали несколько слов друг другу, выбрали и зарядили пистолеты. Потом, разделя поровну между противниками свет и ветер, мигом отмеряли 8 шагов на барьер и по 5 в обе стороны, чтобы сходиться. Подавая пистолет Мельскому, Свидов взглянул на него пристально и подивился, и порадовался спокойствию и хладнокровию, которые выражались в чертах его лица и во всех поступках.
О, славно!
Молодец! Для первой дуэльной попытки это слишком много.
Сими словами он отступил несколько шагов и стал рядом с секундантом противной стороны.
Уже пистолеты подняты, пальцы на шнеллерах. Уже противники ступили шаг. Тяжкое ожидание заняло дух у секундантов и свидетелей. Кому-то пасть или обоим. Оба равно смелы, оба равно тверды. Только в артиллерийском офицере заметна была какая-то нетерпеливость в движениях. Может статься, это было следствие обыкновенного его характера, или он, считая себя более обиженным, хотел скорее отомстить за свою обиду.
Стой! Стой! Стой!
Вдруг раздался громкий и твердый голос, и по невольному движению оба противника опустили пистолеты. Прежде нежели могли прийти в себя и они, и их секунданты, юродивый стоял уже между поединщиками.
Что? Ну и что? Что вы делаете? А? Вы оба не правы, оба. Только ты виноватен, да. Да, драться вам-то не за что, не за что. А ну, протолкайте этого сумасброда! Закричал артиллерийский офицер. О, сам ты сумасброд, что накликаешь на свою голову кровь-то неповинную!
Сказал юродивый между тем, как секунданты и свидетели обеих сторон схватили его и хотели оттащить. Василь одарен был необыкновенной силою. По крайней мере, в этом случае показал он чрезвычайнейшие усилия. 6 человек едва могли с ним сладить. Наконец, оттащив его в сторону от барьера и видя, что он снова мечется к поединщикам, служившие свидетелями офицеры взялись его держать, а секунданты стали снова на свои места.
С одинаковой неустрашимостью противники пошли опять друг против друга. Уже они почти на барьере, уже метят. Курок спускается.
Стой!
И юродивый упал от пули артиллерийского. В то же мгновение другая пуля просвистела над ухом артиллериста. Пистолеты обоих противников, как по команде, упали на землю. Все бросились к юродивому. Он был еще жив. Кровь била клубом из-под распахнувшейся его одежды. Полковой лекарь, приглашенный предусмотрительными товарищами Мельского и крывшийся в ближнем лесу, прибежал на выстрелы и, освидетельствовав рану, объявил, что она смертельна. Пуля поблизости удара пролетела насквозь. Часть внутренности несчастного была повреждена. Начали перевязывать рану. Ничто не служит таким надежным шагом к сближению двух противных сторон, как общее участие к одному предмету. Помогая лекарю в его попечениях, раздирая свои платки и спорясь, так сказать, в условиях облегчить страдания раненого бедняка, Мельский и противник его не сказали еще ни слова. Наконец, сей последний, держа компресс на ране больного, тогда как лекарь отошел в сторону приготовлять бинт, взглянул в лицо Мельского, который поддерживал голову страдальца, и с некоторым усилием сказал:
«Поединок наш еще не кончен».
«Да скажите, Бога ради, за что вы меня вызвали?»
«Вы сами должны это знать. Не вы ли меня оскорбляли? Не вы ли смеялись на мой счет? Стою! Чьей руки я искал и еще не позабыл огорчительного ее отказа!»
«Клянусь честью, что в разговоре с Софьей не было о вас ни слова. Я не дал бы этой клятвы, когда шел против вашей пули. Но теперь над трупом всего бедняка, пострадавшего в нашем деле, я должен вывести вас из заблуждения».
«Почему ж она, говоря с вами, оглядывалась на меня и извительно усмехалась?»
«Да это самого меня удивляло, и я хотел когда-нибудь выведать от нее тому причину. Но, повторяю, снова свою клятву. Предметом шуток наших и смеха были другие, не вы».
Артиллерист помолчал несколько минут. Он призадумался и, казалось, что-то припоминал. Потом сказал тихим и горестным голосом, и как бы сам себе:
«И в этот раз запальчивость моя и подозрительный нрав довели меня до исступления ума, даже до убийства. Боже мой! Но я уже наказан, должен понести без ропота и то наказание, какое законы назначат убийцы».
В это время Мельский взглянул на лицо юродивого. Он звал его глазами. Мельский наклонился к нему.
Я знал, чем кончится. Бог положил это мне на сердце, да. Я знал, что поведу тебя на могилу твоей тетки. Ты с приезда сюда не был еще у нее на могиле. А? Добрая у тебя была тетка. Любила нищую братью и многое ее наделяла. Василь был от нее и сыт, и одет, и пригрет был. 10 лет, как она отошла к Отцу Небесному. Да, оттого и тебя полюбил я с первого взгляда. Хотел узнать тебя поближе, да. А тебе-то было не до меня, суета-сует, заикружила тебя. Я хотел отблагодарить тебя за хлеб, за соль твоей тетке. Сказал, что помешаю тебе лежать, и помешал.
Юродивый умолк. Мельский, роняя слезы на лицо его, дань благодарности и человечеству, которой он не стыдился, вспомнил при том, что если б юродивый не подоспел, то пуля действительно попала бы прямо в него. И, может быть, также на вылет, ибо выбранные секундантами пистолеты были велики и сильно заряжены по человеколюбивому расчету Свидова, чтоб недолго мучиться раненого. Грустно возвращался Мельский с кладбища. Общее с артиллерийским офицером неумышленную причиной смерти юродивого устроил он приличное погребение сему земному страдальцу и сам шел за гробом его. Товарищи Мельского и все участвовавшие в поединке также отдали последний долг умершему сочеловеку. Стечение народа, собравшегося даже из окружных сел на погребение, показывало, в каком уважении был юродивый у сих простых, но добрых людей. Особливо нищие с плачем провожали его в могилу, будучи сам нищим, он находил способ помогать им и делился с ними подаянием, которое получал.
Одна дряхлая, как остов, иссохшая старуха плакала и выла больше всех. Когда кончено было погребение, когда разошлись все, и старый, и малый, она одна оставалась на могиле и кропила свежую землю своими слезами. И после часто видели ее на могиле юродивую. Мать ли то была, родственница, или только предмет особых попечений покойного, никто не решался у нее спрашивать, и она никому о том не говорила.
Прозвучала вторая часть художественного чтения по мотивам рассказа Ареста Сомова «Юродивый» из книги «Скажи мне, Господи, путь мой». Всего вам доброго, светлого и хорошего всем настроения.